Некоторые люди, они говорят, а когда вы к нам еще раз приедете? А я думаю иногда, вот человек из Калифорнии автостопом приехал на наш фестиваль. Здесь у нас получал посвящение один мальчик. Его родители живут на Украине, они грузины. И мальчик получил имя духовное Гуру Прасад. Такое имя дали ему. Я ему сказал, мальчику, я помню, как твой папа пришел через Афганистан, Пакистан вместе с мамой пешком в Индию. Представляете, да, каким надо быть человеком? Он с Украины добрался пешком, грузин с беременной женой. Нет, она не была тогда беременной, она забеременела уже в Индии. И я сказал этому мальчику, ты... А жена сказала так, я не верю ни во что духовное, но вот если Господь пошлет мне сына... Я в него поверю. Во-первых, Господь послал ему ей двух сыновей. А во-вторых, Джай, Шалгуру Махараджа Ки Джай. Is there any better chairs? It's like, I think, well, I mean, this is okay. It's kind of like, I thought that we had like a big one. И вот, удивительная вещь, да, то есть люди пришли пешком в Индию. Я их спросил, как вы добирались? Они-то по-русски плохо говорят. Они говорили только, в общем, по-грузински. Ну вот. Они пришли, и они говорят, да так хорошо было, везде нас кормили, поили, там, встречали. Я подумал, действительно, какая удивительная ситуация, что если ты открыт к духовному, весь мир становится твоим домом. И один дедушка, мой друг, он из царской семьи, живет в Керале. Очень благородной такой аристократической семьи, очень духовный человек, пенсионер уже. Он говорит, вообще-то у нас еда в Индии, вот это кафе, ресторан, появилась где-то 100 лет назад. До этого никогда в Индии никто не продавал еду, потому что в Писании сказано, что самое большое страдание человеку приносит голод. И самая благочестивая деятельность – это раздача еды. И самое высшее духовное благочестие – это раздавать освященную пищу. Поэтому, когда в этом году мы были на Маха Кумбамиле в Аллахабаде, там было примерно 100 миллионов человек за месяц прошло. 100 миллионов, представляете? Из них там несколько миллионов садху, голых йогов, монахов, ну, вообще всех мастей. Мы сняли фильм, скоро будет он, наверное, уже показываться. Но удивительная вещь. 100 миллионов человек прошло за месяц. Весь фестиваль примерно размером с Манхэттен, с Нью-Йорк, 80 квадратных километров, тысячи шатров, тысячи храмов, ну, все из бамбука сделано, и ни одного голодного человека. Раздача пищи. И все раздают освященную пищу прасад. И это, конечно, очень сильно шокирует. Мы снимали про исконовских преданных, преданные Харе Кришна, они сделали лагерь по раздаче еды. Лагерем руководил немец. Представляете, да, что такое немец, как бы в Индии. И такой интересный лагерь. Рельсы, по рельсам ездят котлы. Каждый индус стоит на своем месте. Машина, которая делает 5000 чапати в час, огромная печь, куда лепешки едят. И там мы прямо все это отсняли. Знаете, такое. То есть у меня было такое ощущение, что я на заводе Абвара, стоит такой немец духовной одежды, такой «я-я-я-я», а индусы такие черные, как черти, эти котлы возят туда-сюда. Он такой «я-я, туда еще 500 тонн риса, пожалуйста, здесь лепешки, давай-давай быстрей». Ну вот, я подумал, удивительная вещь, когда белые и индусы, вообще индусы, те, кто знает индусов, если вы заходите в индийский ресторан, вы видите, что у них могут лежать трупы, крысы на кухне. То есть индусы за собой ничего не убирают. Удивительная вещь. Ну, в Индии они вообще относятся, они мусор не замечают. Поэтому те, кто приезжает в Индию, они понимают. С другой стороны, можно сказать честно, что в Индии весь мусор – это западная цивилизация. Пластмассовые стаканчики, тарелки. Потому что они же все там чай пили из глиняных стаканчиков. А раздача еды у них на всех фестивалях тарелки из листьев. Понимаете, да, поели, бросили, все переварилось. Поэтому они вообще как бы мусор особо не замечали. А представьте, в Индии миллиард людей, миллиард. И все эти люди пьют, едят, бросают, мусорят, а мусорная система вообще не работает. Поэтому где-нибудь в Гималайи приезжаешь, там где-то рядом с древним храмом, там, например, расщелина в километр глубиной, и смотришь, примерно метров 100, на 150 она забита мусором. Мусором нашей с вами цивилизации, европейской цивилизации потребителей. И поэтому сознание говорит, писание говорят, что человек должен очистить свое сознание от мусора. В его сознании столько много мусоров. Мы знаем, да, что если у нас есть компьютер, то самое страшное – это вирусы. Эти вирусы, маленькие вирусы, они тормозят нашу систему, наш компьютер. И поэтому нужен Касперский. Но очистить компьютер от вирусов – это полдела. Компьютер должен служить своему господину, владельцу. Так вот, с точки зрения вед, человек является душой, а его тело – это компьютер. Тело – это железо, а ум – это софт. Душа обладает сознанием, и только поэтому, благодаря сознанию, этот компьютер, он обладает ценностью, потому что только у души есть желание, чувство, волеизъявление. Сам по себе ум – это не более чем компьютер, он выполняет функции. Но только благодаря тому, что у души есть желание, а какое у души главное желание? Главное желание – это обрести счастье. И вот на санскрите счастье называется артха. И кто-то может сказать, ну, красивый дом – это счастье. Кто-то скажет, образование – это счастье. Еще больше счастья – это здоровье. Поэтому на санскрите в древней ведической цивилизации были разные системы артхи. Наука, музыка, искусство, культура, врачевание, йога. Все это то, что сейчас очень популярно стало, это части индийской культуры артхи. То есть, чтобы человек был счастлив в этом мире. Он должен знать, как правильно питаться, как правильно ложиться, как правильно вставать, как заботиться о здоровье, как заботиться о теле, что для него плохо, что для него хорошо. И тем не менее, этого недостаточно. Поэтому веды говорят, парам артха, высшее счастье. А в чем высшее счастье? Мы с вами понимаем, что высшее счастье в мире земном – это отношения. Какой смысл быть богатым миллионером, если собственные дети и жена тебя ненавидят? Да? Какой смысл быть звездой, если ты не можешь выйти замуж с перезавышенной оценкой ценности, считая, что ты примадонна? Ну, вот. Поэтому великие актрисы, они говорят, да это я актриса на сцене, а на кухне я мама. Ну, я могу играть кого угодно в кино, но в жизни я слуга своих детей. И в связи с этим мы можем увидеть то, что отношения, которые являются основой счастья человека, также должны существовать в духовном мире. Не может быть, что у нас есть с вами только отношения с родителями, с друзьями, с близкими, но с Богом отношений никаких не может быть. Мы только обязательно должны его бояться, он должен нас там либо в вечный ад посадить, либо в рай, который похож примерно на дом, пансионат, дом отдыха. Знаете, куда приехали там в Ессентуки полечиться, ходят в белых рубашках, и там бесполые ангелы играют на дудках. Представляете, да, такой депрессивный пансионат. Ну вот, есть такой еще анекдот. Мужик умер, попал в рай, ну, ходит по этому пансионату в белой костюме, где-то ангелы, как главврачи, и стена. Ну, как у любого пансионата, стена. И он, а что там за стеной? Что там за стеной? Ну, его ангелы не пускают, но он в конечном итоге пришел к главному ангелу и говорит, слушай, мне уже ад не рай, не рай, я не могу, я должен узнать, что за стеной. Меня каждый день это беспокоит. Ну, ему ангел говорит, слушай, ну, если я тебе покажу, что за стеной, тебе придется обратно вернуться. Он говорит, ладно, черт с ним, давай. Поднялся, смотрит, там точно такой же пансионат, тоже гуляют все в белых рубашках. Он говорит, зачем? Он говорит, это мусульмане. Все хотят эксклюзива, да? Но веды говорят о другом. Они говорят, это не совсем так. Существует множество планов бытия. Вайкунта обозначает безграничное. И у Всевышнего множество разных обликов. Он один и тот же, но как прекрасный актер, он перевоплощается в разных образах, в разных костюмах. часто мы видим любимых нами актеров, и мы видим, а он так прекрасно сыграл негодяя, а здесь он так прекрасно сыграл героя. Так он вообще всех прекрасно играет. Некоторые великие актеры хорошо играют женщин, они играют мужчин, они играют исторические персонажи, играют... Почему? Потому что игра позволяет перевоплотиться. Поэтому в Писании говорят, лила – вечная игра. Существует вечная игра Абсолюта, и Абсолют как актер, он придет именно в том облике и покажет тебе, как режиссер, именно то, что ты хочешь видеть. Но в кино есть критики музыкальные и кинокритики. И они говорят, ага, мы узнаем, что это тот самый актер. Мы видим, что его перевоплощение таково. А иногда актер сам о себе рассказывает. Поэтому Бхагавад-гита – это интервью Кришны, когда он рассказывает Арджуне о себе. А есть тогда, когда о нем рассказывают различные ведические святые. А есть, когда о нем говорят священные писания. Но все приходят к одному и тому же выводу, что Кришна по своей природе непостижим. Ядшама сундарам ачинти гуна сварупам. Его называют ачинти – непостижимой трансцендентной формой красоты. И мы говорим, ну как это непостижимо? Ну понятно, что безграничное, безграничное по своей природе. Но наши философы, вайшнавы, задают вопрос, а безграничное само для себя безгранично или нет? Кто скажет на эту тему? Типа, когда Бог смотрит на человека в форме муравья и говорит, ну для тебя я безграничный, а возникает вопрос, а для себя? Да, он тоже безграничный. Поэтому, когда говорят, а зачем аватары? А что, Бог находится в невежестве относительно себя? Нет. Так же, как мы по себя постигаем в каждом глотке воды, в каждом отношении, с каждым вздохом, мы постоянно себя изучаем. И не можем себя постичь. Именно для этого мы приходим к доктору и говорим, посмотрите, что со мной. Так же и Всевышний. Хотя он безграничный, но при этом он вполне может вступить в отношения с ограниченным, потому что мы его частичка. Хотя он бесконечный и безграничный, но это вовсе не значит, что он не нуждается больше в любви, больше во внимании, больше в взаимоотношениях. Хотя он полон в себе, но тем не менее у него есть способность вступать в взаимоотношения с другими живыми существами. И это на самом деле увеличивает его красоту. Поэтому если мы скажем, что в Ведах мы найдем, что Бог танцует, Он поет, Он источник любви, Он источник красоты, Он источник гармонии. Мы скажем, это же прекрасно, потому что мы хотим петь, танцевать, мы хотим любви. Он нава-йована, европейское представление о божественном, что это какой-то некий дед с бородой или что-то имперсональное, что-то невидимое. Там, святой дух, типа, дух, типа Газпрома что-то. Святой Дух есть, но никто его не может посчитать в трубе. Почему? Потому что его слишком много загнали. Но он где-то там в трубах бытия лазит, там все поддерживает. Но да, это называется Браман, сознание. Все пронизано сознанием. Но веды говорят параматма, парам-атма, высшая душа. В каждом атоме присутствует Господь. Мы скажем, так нет, там никакого Господа нет. Там протоны, нейтроны. И во что, они только вращаются вокруг ядра. Все говорят, ядро – это суть. Речь идет не о физике, речь идет о метафизике. Вы понимаете, что такое метафизики? Например, есть объективные вещи, а есть субъективные вещи. Например, мы можем что-то потрогать и сказать, это холодное. Но можем ли мы сказать, что смешное, или красивое – это красиво? Я сейчас расскажу анекдот, все будут смеяться, а кто-то будет говорить, я не понял, о чем это. Что смешно? Но мы знаем с вами одну формулу. Чем совершеннее искусство, чем совершеннее музыка, тем меньше людей его воспринимают. Обратили внимание? Верка Сердючка очень доступная артистка. Потому что ее можно слушать в измененном состоянии сознания. Тыц, 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 тыц. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все понятно. Очень понятный посыл. Но Бетховен или Шуберт – несколько более сложная ситуация. Have you stolen the chair?
They said it was okay.
All right. Просто... Спасибо. Просто стул... Дело в том, что стул сломанный, я стоял на одной ноге. Приходится стоять на одной ноге, как в цирке, еще как на канате. Вот и думаю, в какой момент ты упадешь. Ну вот, поэтому как бы, ну вот с этой частью представления мы закончили уже. Вот. И поэтому я спросил врача, там, типа, я так думал, он примерно минуты три продержится, но продержался больше. И вот удивительная вещь, да, то есть мы говорим с вами о качествах. Удивительная вещь. Чем красивее искусство, тем сложнее его понять. Чем прекраснее музыка, тем меньше людей ее слушают. Чем примитивнее духовная концепция, тем больше людей ее привлекаются. Чем глубже духовная концепция, чем они совершеннее, тем меньше людей. И тем не менее, не следует думать, что Господь об этом не знает. Вы думаете, что Он не знает. Величайший драматург, величайший историк, который существует вне иллюзии, не знает того, что знаем мы с вами. Поэтому можно сказать так. Зная ситуацию, что в разное время люди по-разному воспринимают истину, он принимает бесконечное количество разных образов и проявляет себя. И тем не менее, он всегда должен оставить что-то некое универсальное. И вот поэтому веды говорят, среди множества различных форм знания, постижения, медитации, йоги, изучения священных писаний, которые отчасти делают человека совершенным, самое высшее должно быть – это он сам. Но возникает вопрос, а в какой форме бесконечный Господь может себя проявить? Веды говорят, ну, есть несколько методов. Например, Дару Браман. Дару – это дерево. И Господь Джаганнат, то, что вы слышали в Пури, да, это божество, которое делается из специального дерева. Это дерево находит мистики, и там проявляется божественное. Из него делается Джаганнат в Пури. Дару Браман, мандала. Иногда божественное являет себя в мандале, в изображении. А поэтому есть разные янтры, ши янтра, мантра, звук и так далее. А есть еще такое понятие, как ману Браман. Да, то есть то, что является в сознании. Но удивительная вещь. Среди всех форм божественного, сделай погромче немножко, самая форма, самая доступная форма – это звук. Звук – это удивительная вещь. Ага. Просто чем тише ты делаешь, тем ближе я начинаю есть микрофон. Такой принцип. Так вот, удивительная вещь. Смотрите, звук – это самая удивительная медиа, которая существует в мире. И кто-то скажет, а что такое звук вообще? Что вы можете сказать о звуке? Библия говорит, вначале было слово. Веды говорят, сначала был трансцендентный слог «Ом». Когда они говорят о творении, они говорят о духовном мире. Но удивительная вещь, из звука рождается все, и звуком все поглощается. Поэтому, когда мы говорим о ведической культуре, то мантрам в буквальном смысле обозначает манушья траете, освобождение ума, или поиск самопознания через звук. А когда мы свободны от ума, ум с нашей точки зрения, это что-то очень прекрасное, но с ведической точки зрения это оковы. Душе не нужны глаза, уши, язык и гениталия. Душа – это одно сплошное чувство, оно обладает духовным телом. Поэтому, когда мы спим, мы с вами слышим, видим, переживаем. А чем мы видим, когда мы спим? Глаза закрыты. Но мы говорим, я видел что-то прекрасное. Чем мы слышим? Да нас будильником не разбудишь. Да? Обратили внимание, что мы можем во сне, например, есть. Интересно, чем мы едим? Просыпаемся такой, весь рот там в мороженом. Да? Типа как лунатик, хожу ночью по квартире там. Ем во сне. Нет. Во сне мы слышим, видим, едим с помощью нашего ума, сознания. Но удивительная вещь. Не всегда мы пребываем в уме. Иногда мы видим вечные сны. Это соприкосновение с нашей душой. Поэтому в йоге этот уровень сознания называется пратьякша или непосредственное восприятие. А что такое непосредственное восприятие? Мы всегда говорим, если вы хотите пережить духовное, вы должны это пережить непосредственно на уровне души. О, Кришна, я видел, что такое пастушок. Мантра, я слышал, это такая песня. Нет, не об этом идет речь. Ничто трансцендентное невозможно увидеть или услышать, если у вас нет определенного внутреннего переживания. Я объясню, очень хороший пример, потому что он понятен. Вы знаете, что многие из вас любят снимать, делать фотографии или любят кино. Я уверен, почти все. Я задаю вопрос, чем отличается один оператор от другого? Камера одна и та же. Почему, понимаете, да, дай дилетанту огромный фотоаппарат, а для хорошего фотографа достаточно айфона. Сейчас фильмы айфоном снимают. Способность увидеть, способность услышать. Поэтому веды говорят, глаза – это камера, язык – это сканер, уши – это микрофоны, ум – это процессор. Но то, что стоит за этим, душа, личность, настолько, насколько мы пробуждены, настолько мы способны воспринимать духовное. И вот об этом говорится. Чем выше духовность, тем меньше воспринимающих. Поэтому в ведической культуре все занимались артхой, искали счастье. Но йоги, риши, муни и садху несли парам артху. Очень важно, Станислав, надо записать. Хотя все знают науку, лишь только ученые делают открытия. Хотя все знают в той или иной степени анатомию, но лишь великие врачи в состоянии определить болезнь. И вот это очень важно. Общество было построено в поисках счастья, но этого недостаточно. Поэтому великие мудрецы, йоги, риши и садху, они уходили в лес. Не потому, что они ненавидели общество или были противниками общества, потому что они понимали, искать надо глубже, искать надо более внутренние вещи, более ценные вещи. И таким образом риши, муни и садху создали величайшее духовное наследие. Соприкосновение с этим духовным наследием является благом для всех людей, называется веды, высшие формы духовного знания. Удивительная вещь. Мы не можем сказать, что веды созданы лишь только для мудрецов. В целом веды созданы для всех. Но удивительная вещь. Когда человек соприкасается с понятием веда, или знания, или просветления, он становится мудрецом. Поэтому сказано, хотя веды созданы мудрецами, но задача вед – сделать простых людей мудрецами. Ну, то же самое, как учебники, они созданы учителями. Какая задача? Сделать детей просвещенными. Как же это происходит? Существует много разных методов, но Бхагавад-гита говорит о том, что это лестница, лестница, ведущая к познанию. На одном методе мы очищаем сердце деятельностью, это называется карма-йога. На другом методе мы обретаем духовное знание в процессе нашего опыта. Но в той или иной степени, на каждом этапе мы будем подниматься в соответствии с уровнем, который мы достигли в процессе очищения сознания. В итоге лишь только сознание очищается. Мы с вами только что говорили о том, что мы можем переживать реальность во сне. Но это вовсе не значит, что вся наша жизнь с вами идет во сне. Или, например, вы говорите, вам говорят, а можешь мне ответить на такой-то вопрос, сделать такой-то проект на работе, концепт-дизайн? Ты говоришь, хорошо, во сне сделаю. Проснулся, тебе говорят, мы тебе во сне заплатили. Подождите, мне же надо платить здесь наяву. Нет, все было во сне. Ты во сне сдал проект, я тебе во сне заплатил. Вообще мы пребываем во сне, иллюзии. Так говорят веды, по крайней мере. Итак, мы видим, что хотя во сне мы можем переживать свое собственное «я», но тем не менее мы не свободны от тела. Как бы мы с вами не хотели спать, даже литургическим сном, мы проснемся и почувствуем голод. Но существует ли обратное пробуждение? Можно ли выйти за другую сторону сна, в мир вечной реальности? То есть если существует сон как некое состояние освобождения, существует ли параллельная реальность сну? да, можно сказать, материальный мир, где мы реально чувствуем, ощущаем и видим. Но существует ли другая грань этого бытия? И вот веды говорят, на самом деле между сном и тем так называемым реальным миром существует другая крайность, это мир нематериальный. И подлинно пробужденная душа, она существует в этом нематериальном мире. Но для этого необходимо пробудиться. Состояние сна лишь промежуточное. Мы вынуждены с вами отдыхать от материи каждый день. Мы не можем жить в материальном мире. Вы знаете, потому что мы не обитатели материального мира. Мы как аквалангисты занырнули в мир материи, почувствовали себя очень некомфортно и в конце дня заснули обязательно. Один молодой человек спросил меня здесь, а есть ли те, кто победили сон? В Бхагавадгите Арджуну называли Дананджая, он победил сон. Ему не нужно было спать. А знаете почему? Он пребывал в состоянии вечной реальности. Почему? Потому что он не был занят иллюзорной деятельностью. Вся его деятельность была связана с духовностью. Поэтому Писания говорят так. Если человек начинает в этом иллюзорном мире заниматься чем-то реальным, или чем-то подлинным, духовной практикой, он очень быстро не замечает, как он пробуждается. В противоположность этому один мафиози сказал своему товарищу, в один день ты не заметишь, как ты проснулся, а ты уже умер. Ну, так бывает. Но есть другая идея. Когда ты начнешь духовную практику, в один день ты не заметишь, как ты проснулся. Потому что трансформация всегда происходит. Дети, они вырастают и не замечают, как они выросли. Им кажется, что они всегда были такими, но это не так. И в этой связи веды говорят удивительную вещь. Мы вчера говорили о времени, о том, что такое время. И вчера мы пришли к выводу тому, что есть материальное время, которое линейно прямо движется от пункта А в пункт Б, где присутствует настоящее, а перед настоящим есть всегда прошлое и есть всегда будущее. И есть трансцендентное время, где есть только настоящее. Вы спросили, как это может быть? Я спросил очень просто. Зацикленный кадр. Если кадр пустить по кругу, мы говорим мандала, да, везде мы видим этот круг. Некая цикличность, некая законченность. Каждый кадр, каждый глоток самодостаточен. И то, что мы пытаемся в этом мире сделать с вами, это всегда вспоминать наши переживания. Понимаете, да? Мы всегда пытаемся вспоминание счастья зациклить по кругу. Поэтому Радха Кришна, Нитья Лила, Колила Пракаша. Духовный мир всегда ощущение счастья по кругу. Но есть только одно качество. Духовный мир не просто по кругу, знаете, как пережеванная жвачка. А он еще и нарастает, как центрифуга. То есть счастье, которое было тогда, сейчас еще больше, еще больше, еще больше. Поэтому в центрифуге нет ограничения счастья. И это принцип духовной реальности. Но все это пропитано трансцендентным звуком. Именно поэтому считается, что самое высшее для пробуждения – это звук. Но для пробуждения на работу нужен хороший будильник. Возникает вопрос, что может пробудить живое существо от сна материальной иллюзии, которая пробыла в материальном мире миллиарды лет? Вы представляете, да? Каждый из нас с вами обитатель мира материи на протяжении биллионов, триллиардов, миллиардов лет. Прежде чем мы стали людьми, мы прошли только 8 миллионов 400 тысяч форм жизни на этой планете. Мы были бактериями, микробами, там, жуками-навозниками, кузнечиками. Да, там, как пингвины мы прыгали как бы, в ледяные воды, как киты мы ели планктон. Мы были уже вегетарианцами в прошлых жизнях. Там, баранами, коровами, собаками, кошками. 400 тысяч форм человеческой жизни описывает Мана Самхита. Психологи говорят... Вот есть архетипы, модели поведения, нации, расы. 400 тысяч. То есть психиатры еще до этого не дошли. Веды говорят, 400 тысяч чатур лакшана манушьям. 400 тысяч форм живых существ, которых называют манушья. Ну, то есть люди, человекообразные. Но с другой стороны, веды говорят, пока что ты родился, ты человекообразный, но человеком надо еще стать. Помните, такая была книжка детская, «Баранкин, будь человеком». То есть веды не считают, что человек родился с руками, с ногами, он еще человек. Человеком надо стать. Это правильное утверждение? Очевидное. Но такой вопрос, например, что такое человек с большой буквы? Это тот, у кого финский замок, который совокупляется при свечах и у которого денег больше, чем у соседа. Ну, в нашем обществе это является высшим как бы эталоном. Удивительная вещь. В Корее, например, там тоже остатки ведической цивилизации, ну, как и везде, там, у славян, в Восточной Европейской Азии. Например, в Корее удивительная вещь. Там учителей называют янгвены, я даже не знаю, как они это называют, но учитель – это самый высший человек в обществе. Не бизнесмен. А в нашем обществе учитель кто? Типа, что, ты училка, что ли? А что учишь? Философия? Бред конкретный. Ну, то ли дело Вася, он там отнял у кого-то там завод, он сейчас крутой, умный. Там, или... Пойдем интервью Верки Сердючки послушаем, она сейчас о смысле жизни расскажет. Вообще-то смысл жизни, что все будет хорошо, дорогой. Знаете, насколько вообще мы живем в мире, где тренды все перемешаны? Я вообще удивляюсь. Поэтому веды говорят удивительную вещь. Они говорят, в Кали-югу, в эпоху, в которой будут жить, те, кто считаются специалистами в религии, будут неофитами. Они будут только делать вид. Те, кто будут царями, это будут шудры, рабочий класс. Они будут говорить лозунги типа «И как один умрем в борьбе за это?» Что они не сказали? Надо только умереть. Запишите. Лозунги «Как один умрем в борьбе за это?» Это не было обозначено еще никем. Вот. Поэтому шудры будут царями, а специалистами в религии будут профанаторы, а люди будут... Ну, это в Писании, 5000 лет тому назад сказано. А люди будут... слушать мнение шудр, артистов. Ну, типа клоунов. Там. Артисты были клоуны, их назвали ведусок. Ну, типа придурок, скоморох. Ну, серьезно, вот возьмете там любой гламурный журнал, обязательно нужно знать, о чем, что думает Брэд Питт. А он ничего думать не может, он на съемках, он учит роль. Не значит, что он глупый человек, но вы понимаете, да, то есть он является там специалистом в экономике, он ничего не понимает в искусстве, возможно, он не понимает ничего в религии, но все равняются на него. А что же сделала звезда, там, кому, куда пошла Мадонна? Ну, в том числе. И даже у Пелевина в романе «Граффити» за Толстым, как всегда, следит слежка, и ему объясняет главный полицейский, он говорит, понимаешь, если ты был просто умным человеком, ты бы нафиг никому не нужен. А вот поскольку ты граф Т, ну, граф, богатый человек, вот поэтому ты интересен. А был бы ты просто там какой-то там Вася Иванов, никому бы ты не был нужен. И поэтому веды, они говорят, что человек, он в Кали-югу будет жить очень короткую жизнь, будет обладать самым маленьким интеллектом, он будет тратить максимум времени на заработки жизни. 8 часов он будет работать, 4 часа он будет ездить на работу, еще 8 часов он будет спать, все остальное время он проведет в туалете. Ну, дай бог, если у него в туалете книжка есть, ну, вот, ну по крайней мере, журнал какой-то, ну, вот, ну или интернет. Вот. Остальное время он будет тратить на праздные наслаждения, поэтому... Современный человек – это, в принципе, ну, обязательно должно быть веселье, элемент веселья. Обратили внимание, да? Поэтому мы на все фестивали включаем элемент веселья. Это правильно. Человек должен веселиться. Но если только веселье, то я напомню вам, помните, Носов написал такую книжку «Незнайка на Луне». Может быть, наше поколение еще... Современное поколение не знает столь глубокие книги, но наше поколение такое более старшее, оно знает, что ну, Носов, он, конечно, ему нужно было там как-то американцев, ему сказали там, товарищ Носов, вы должны полностью опорочить в своей детской книге «Капиталистический образ жизни». Он там написал «Не Лос-Анджелес», «Лос Паганос» и так далее. Ну, то есть там, ну вот. Но удивительная вещь. Он написал там, придумал такую фишку «Дурацкий остров». И за основу «Дурацкого острова» он взял «Диснейленд». И что происходило на «Дурацком острове»? Постоянное веселье, да? И что, а что происходило в процессе постоянного веселья? Не помните? Да. А коротышки превращались в баранов. И Носов действительно написал. То есть, понимаете, да? То есть, если человек пребывает только в праздном веселье, если он себе не задает вопрос, кто я, зачем я живу, в чем смысл жизни, в кого он постепенно превращается? А? Не обязательно в барана. Не обязательно. Okay. Thanks. Он постепенно превращается в животное обратно. Поэтому человеком он еще не стал. Не обязательно в барана, в любое другое животное. И вот в связи с этим веды, они призывают нас, достигнув столь редкого человеческого рождения, они говорят о том, что мы должны стать человеком по-настоящему. А что определяет человека? Вообще, в чем, чем отличается человек от животного? Кто может сказать? А? Ну, сознание – это общее слово. Стремление к высшему. Дармена хину пашуми саманова. То есть человек, в отличие от животного, определяет тем, что он дармена хину, он может осознать свой долг. Ну, кто-то может сказать, ну, у человека же много долгов. Федеральные законы, валютный фонд отчисления, там, пенсионный фонд. То есть у человека много долгов. Он должен детям, родителям, стране, родине, налоговой. Он всем должен. Но а в чем высший долг человека? Веды говорят, высший долг человека – это выйти из мира смерти в мир гармонии, в изначальный мир. И вот тут веды говорят удивительную вещь. Они говорят, мы все с вами инопланетяне. Мы-то думаем, что мы русские, украинцы, татары, китайцы. На самом деле мы инопланетяне. Почему мы инопланетяне? Потому что веды считают, что материальный мир заселяется живыми существами, которые пришли из духовной реальности. И поэтому, поскольку мы с вами не из этого мира, мы нигде не будем себя чувствовать комфортно. И вот в этой связи очень важный момент. Писание сравнивает человека с рыбой. Вот вы достали из Днепра рыбу, например, принесли ее, там, положили на замечательную такую сковородку. Как она себя будет чувствовать? Давайте я вас украшу от Версачи. Нет, она будет себя плохо чувствовать. Давайте я отнесу вас, отвезу вас на юг. Нет. Давайте я вам предложу. То есть как бы человек не обитал, чтобы он, чем бы он не обладал в этом мире, он никогда себя не будет чувствовать комфортно до конца. Почему? Потому что человек – это рыба, которая нуждается в воде. Для души нужна только духовная пища. А духовная пища лежит не в мире удовольствия. Мы ищем удовольствие, а духовная пища в мире жертвы. Теперь надо записать «жертва». Объяснение. Что такое жертва? Кто может сказать? Что-что? Не понял. Это больно? Неприятно? Да что вы говорите? А вот я задам вопрос вам такой. Когда мать кормит ребенка грудью, он фактически пьет ее кровь. Это приятно? Это жертва? Когда отец приносит там с шахты своим голодным детям хлеб, отдает свой, это жертва? Может быть, отец не ел, потому что он работал на шахте. Дети испытывают счастье, отец испытывает счастье. Оказывается, жертва в этом мире – это счастье. Скажите честно, когда вы приглашаете всех на самое большое жертвоприношение у современного человека, это, собственно, день рождения. Ну вот, время от времени он там падает лицом в салат уже от счастья.
С чего начинается день рождения? С подготовки, правильно. Надо готовиться к дню рождения. А чем вы пытаетесь заниматься в этот день? Приготовлением пищи для кого? Для людей. А когда вы идете кому-то день рождения, вы берете что с собой? Книжку, которую вам подарили. Итак, эта книжка, никогда не читаемая, перетекает, как вечное переходящее красное знамя. Это шутка, но когда нам дарят что-то, даже ненужную книжку, но это делают с большой любовью, мы очень растрогательны. Когда мы в самое большое жертвоприношение собираем гостей, кормим их, конечно же, они там хвалят, говорят, сначала давайте выпьем там, за родителей, потом за папу, за маму. Но тем не менее, суть состоит в том, что мы испытываем счастье от того, что угощаем людей. Мы испытываем гораздо большее счастье. Это наш день рождения. Мы хотим отдать. Такова наша природа. И это удивительное качество человека. Мать хочет накормить ребенка молоком. И она, понимаете, да, попробуйте отнимите в этот момент у матери ребенка, не дайте ей выполнить эту жертву. Скажите, зачем вам настоящее молоко? Есть же вот это агу, гугу там. Лучше, чем ваше. Поэтому оказывается, что жертва, в первую очередь, построена по принципу любви. Вторую очередь, это величайшее счастье. И в третью очередь, на самом деле, жертвой-то это не является, а является некой нашей внутренней потребностью, которую мы осознаем, потому что это мой ребенок, мое день рождения. Вы понимаете, какое «я» имеет огромное значение в этом во всем? А теперь давайте подумаем, представим, когда мы выйдем за пределы нашего «я». Например, мать, которая поймет, что не только ее ребенок – это ее ребенок, а мать, которая любит каждого ребенка. Может мать испытывать такое чувство? Или нет? А? Общество разделилось. Предлагаю подраться на эту тему. Так может или нет? А как она может это сделать? Она может это сделать только, когда осознает трансцендентную природу всех живых существ. Поэтому Бхагавад-гита говорит, высокодуховный человек, он видит чужие страдания, как свои, всех связанных с божественным миром, и видит присутствие души в каждом живом существе, каким бы ужасным оно ни являлось. И в этот момент в нем пробуждает высшее сострадание. То есть высокодуховный человек, он может сопереживать горю других. Он может видеть чужих детей, как своих. Да? У него нет такого понятия, там, вот здесь граница такая, а здесь граница такая. У него нет границ, любовь границ не имеет. Это как дождь. Дождь, он же не говорит, я вот буду капать ему на голову, а ему на голову капать не буду. Дождь льется на всех. Так же и любовь. Когда человек обладает любовью, эта любовь проявлена ко всем живым существам. Но не путает любовь ко всем живым существам и к Богу. Почему? Потому что только любовь к Богу порождает любовь ко всем живым существам. Наоборот, не получается. Понимаете, да? Только когда человек стал духовным, он стал любить всех. Никогда человек стал любить всех, он стал духовным. То есть это следствие. Всегда не помню причина и следствие. Поэтому веды говорят так, необходимо измениться, трансформировать себя. А для этого необходимо обрести духовные качества. И поэтому меня один молодой человек спросил, а что такое саду? Саду – это духовный человек. Ну, на санскрите. Я ему объяснил, саду, садана, садия. Саду – это духовный человек. Он духовный человек, потому что садия – цель у него духовная. И для того, чтобы саду достиг садии, то есть цели, ему нужна садана, духовный процесс. И поэтому только тот человек, который саду, может заниматься саданой. Почему? Потому что духовная практика не несет никаких объективных результатов. Знаете, почему все занимаются йогой? Знаете почему? Потому что ей можно вылечить геморрой. А если вы будете заниматься духовной жизнью, вы геморрой получите. Гарантирую. Не сразу, через какое-то время. Понимаете, в чем разница? Любой человек готов заниматься чем-то, что даст ему какое-то благо, ощутимое. Но только человек, который обладает верой, готов страдать ради чего-то высшего. И поэтому, понимаете, да, почему йогов очень много, а саду очень мало? Потому что саду не живет ради объективного счастья здесь и сейчас. Он живет ради субъективного счастья, высшей цели. И только благодаря вере такой человек может жить. Но поэтому Бхагавад-гита говорит, среди йогов он лучший. Потому что в конечном итоге, занимаясь йогой, человек очищается и тоже становится саду. Но саду тот уже, который понял, что существует парамартха, высшая цель жизни. И он живет не ради своего собственного блага, не ради собственного счастья, а он живет ради своей природы, которая называется на санскрите ягья или жертва. И мы начали с вами говорить о чем? О том, что когда мать кормит ребенка, когда человек угощает едой друзей, это естественное обретение счастья. Так вот, когда мы говорим, а что такое сознание Кришны? Это когда человек, осознавая... Ведь не думайте, что любой человек, который практикует духовную жизнь, он мечтает попасть в духовный мир. В духовный мир мечтают попасть только неофиты. Никто из бодхисаттв, ни Христос, ни обитатели духовного мира, ни великие святые не мечтали попасть в духовный мир. Представьте, если бы Христос сказал, вот сейчас меня распинут, ребята, вот я попаду в духовный мир. Тогда бы его подвигу грош цены. Все они были готовы идти вечно в ад ради блага всех живых существ. Вот тогда это крутая жертва. Когда человек говорит, я готов страдать вечно, для того, чтобы те люди, которые даже не знают почему, они попали в духовный мир. Поэтому у рокеров есть такая майка, на которой написано, если бы я не грешил, Христос бы умер напрасно. Понятно, да? То есть, если речь идет о том, что я готов спасти кого-то, но за это я ему предъявляю какой-то счет, тогда это не духовность. И поэтому великие махаджаны, в том числе и Христос, и другие, они стремились принести себя в жертву ради блага всех живых существ, даже те, которые были сейчас и будут в будущем. Никогда не было у них идеи кому-то предъявить за это. Но у человека есть такая удивительная вещь, которая совесть. А совесть – это его внутреннее призвание. И он понимает, что я, в принципе, не могу быть потребителем. Чем отличается ребенок от взрослого человека? Когда ребенок рождается, ему кажется, что весь мир танцует вокруг него. Так или нет? Бабушка ему засовывает там ложку в рот. Мама, папа, все его лелеют, все его холят, все его прославляют. Год, два, три. Что происходит в результате? Он вырастает. Кем? Но удивительная вещь. Вдруг ему мама говорит, слушай, вынеси ведро. А в школе ему говорят, а ты так не можешь со мной общаться, кричать, топать ножкой. Гувернант говорит, ножкой-то надо вот так вот. А ему потом говорят, а ты знаешь, вот тебе будет 18 лет, ты в армию пойдешь, присягу примешь. А ему говорят, а вы знаете, вы уже стали уголовно ответственны. У вас не просто ответственность перед семьей, перед домом, вы еще и уголовно ответственны. То есть, если в 5 лет, в 6 лет вы могли кинуть кого-то совочком, назвать кого-то грубым словом, заплакать, заорать. Попробуйте это сделать в 18 лет, и вас привлекут к ответственности. И так ребенок, вырастая, вдруг понимает, что И поэтому мы все хотим быть детьми. Будем капризничать, как дети. Так? Нет. Когда ребенок по-настоящему вырастает, он чувствует, что именно отдавать, и поэтому он своего ребенка заводит. Так или нет? Да? И он думает, я вырос, и теперь я понял, какое счастье испытывают мои родители. И он начинает отдавать. И даже своих бабушек и дедушек забывает. Бабушка, дедушка время от времени говорит, ну хотя бы внуков привезите. Мне мы очень заняты. Как бы человек ни вырос, в нем всегда присутствует элемент эгоизма, если он глубоко не духовная личность. И поэтому Писание говорят, просто воспитывать детей, просто совершать материалистическое жертвоприношение ради ближнего, ради своей семьи, ради своего места, своего мира недостаточно. Человек должен лить воду на корень, он должен найти источник. Источник – это Господь. И поэтому, хотя он пытается артху, счастье получить, он всегда забывает, что существует парам артха, высшее счастье. Счастье самой высшей жертвы, самого высшего уровня, которое вечно, блаженно и трансцендентно. И вот поэтому человеку дана религия, которая называется дхарма, или осознание его высшего предназначения. Поэтому Писание говорят, что у человека есть две дхармы. Первая, так называемая наймитика дхарма, или то, что связано с его временной жизнью. Ну, там, родить ребенка, посадить дерево, построить дом и так далее. И у него есть нити дхарма, или вечное предназначение. А его вечное предназначение – это достижение божественной любви. И если человек достигает божественной любви, тогда считается, что он дошел вершины эволюции. Видели майку? На майке показано, там сначала человек, обезьяна, потом это, потом он сидит у компьютера. Да? Ну вот это. Идея эволюции. То есть все закончилось компьютером. Или, например, некоторые считают, что есть огромная вселенная, на которой в этой вселенной множество планет, только одна голубая планета Земля, и только на одной голубой планете Земля там 5 человек, Билл Гейтс, там, Мадонна, там еще кто-то, они счастливы. Глупая идея. Но есть другая идея, которая говорит, существует бесконечный океан сознания. Этот бесконечный океан сознания обладает пеной. Это пеноматериальный мир. В этой пене тоже живут живые существа. Понимаете, да? То есть где мы с вами живем? На периферии реальности, в пене, в материи. Материя – это то, что не вечно, то, что трансформируется. Сознание тоже трансформируется, но сознание – это вечный поток. А вот материя – это то, что рождается, поддерживает, увядает и умирает. Поэтому мы с вами вынуждены в этом мире что делать? Рождаться, поддерживать, увядать и умирать. И с нашим увяданием и умиранием умрет все. Цивилизация. Никто не знает, на самом деле, если честно, кто здесь жил 100 тысяч лет тому назад. Есть такой фильм BBC о русской истории. Там один английский журналист находится в журнале «Этнография» и показывает, вот маски, найденные на территории Руси. Им 5 тысяч лет тому назад. Знаете, чьи это маски? Не знаете? Индейцев. Приплыл на лодке. Слышали такое, да? Мы не знаем, что здесь было 100 тысяч лет тому назад. И мы даже не знаем, откуда приплыли наши родственники. Это единственное, что нам рассказали дедушки и бабушки, что наши родичи откуда-то приплыли. Откуда не сказали. Ром. То же самое, да? Пришли 2 или 3 брата и там вскормленные собакой, волчицей, появился Рим. Основа Римской империи. Поэтому любая цивилизация рождается, умирает. Мы были недавно в Крыму, я видел римские дороги. Не видели римские дороги? Надо как-то показать нашим дорогостроителям их. Вероятно, в то время гораздо меньше брали откатов. Идеальные римские дороги. Они до сих пор, им 3000 лет. Их много в Крыму. Но куда они ведут, неизвестно. Кто там был до римлян, тоже непонятно. Вы понимаете, да? То есть мы не знаем, кто где был. Мы вообще ничего о себе не знаем. Мы, конечно, делаем вид, что мы все знаем, что мы, но мы ничего не знаем. Ни ученые, ни религиозные лидеры, ни историки ничего не знают. Веды говорят так. Мне очень понравился на эту тему мнение Бхактивинода Такура. Бхактивинода Такура сказал: мы знаем, что арии откуда-то пришли. Но откуда, мы тоже не знаем. И мы знаем, что арийская культура себя распространяла. Но как, мы тоже не знаем. Так или иначе, мы знаем, что первопричина всего находится в мире сознания. Поэтому мы не прослеживаем вот эти вот там географические моменты, не ведем раскопки. Нет никакого необходимости человеку вести раскопки, если он находится в мире веры. Вы знаете, в Индии ученые-археологи нашли все эти города, Двараку под землей, все вот эти, все, что описано в Махабхарате, все найдено. И вы что думаете, что среди индусов стало больше верующих? Да абсолютно нет. Верующих осталось ровно такое же количество. Почему? Потому что любовь не требует доказательств. И когда мать вам говорит: это твой отец, что ты говоришь ей? Докажи. Типа, мне нужна генетическая экспертиза. Мать говорит: я знаю, что это твой отец. Поэтому веды сравнивают с матерью. И когда человек говорит ведам: докажи, веды говорят: матери не нужны доказательства. Мать хочет дать своему ребенку самое высшее знание. Поэтому духовные знания являются для нас матерью. И поэтому веды сравнивают с коровой. А само духовное знание сравнивается с молоком матери, молоко коровы. Почему? Потому что когда ребенок пьет молоко, в этом молоке залог его здоровья. Когда человек обретает духовное знание, в этом знании залог его здоровья. Когда ребенок маленький, вот люди после инициации спрашивают: скажите, а какое значение моего имя? Я говорю: ну вот если тебе, например, дать имя Ваше Величество, ты только родился, когда ты поймешь значение имя Ваше Величество? Когда станешь величеством, когда станешь королем, тогда ты поймешь, что такое величество. Да? Но пока ты ребенок, называть тебя Ваше Величество можно, конечно, тебя все будут называть, но ты не поймешь, что это такое. Поэтому, когда человек обретает соприкосновение с ведической культурой, он подобен ребенку. Когда человек получает посвящение в Харе Кришна Махамантру, когда человек начинает практиковать первые 100 жизней Махамантру, ну вот, только на 101 он понимает, что я это делал неправильно. Вот, надо спросить, как. Понятно, да? И вот только тогда, когда человек проходит определенный духовный опыт, его сравнивают как с тем, кто пьет молоко. Вы знаете, что ребенку нужна только одна вещь – молоко. Больше ему ничего не нужно. Все остальное – это внешние условия. Также и человеку. Ему нужна только подлинная духовная жизнь. Ему нет необходимости интеллектуально понимать все, что он делает. Ну, как, например, человек, который пользуется компьютером, нет необходимости понимать, как описана каждая софтина, на каком принципе, какой код использован, какой язык. Правильно? Нет. Ему главное пользоваться компьютером, чтобы достичь своей цели. Если он это понимает, он девелопер. Но главная задача состоит в том, что он обретает духовное знание. И вот почему первые 100 жизней тяжело? Потому что Писание говорит: «Бхактия саджатая бхактия». Я видел девочку одну, вижу, с четками она. Молодая девочка с четками. Занимается молитвой. Молитвой занимаются старцы. Не старики, старцы. Но она занимается молитвой. Почему? Писание говорят: если ты склонен к какой-то духовной практике, это значит, что у тебя духовная практика была в прошлой жизни. Вы понимаете, да? Никто просто так не пришел. Вы что думаете, вы бегали и прибежали на Ведалаев? Да ничего подобного. Вас собирали примерно последние 100 миллионов лет на этот фестиваль. Серьезно? А знаете почему? Каждый прошел уникальную драматическую концепцию перерождений, прежде чем попал сюда, в эту комнату. Не верите? Верите. И я гарантирую, что половина убежит еще на 100 миллионов жизней. Поэтому встретимся в аду. Видалаев нижней планеты. Только вы уже будете с такими хвостами, зубами. Где-то вы вас видели, на Трухановом острове? На нем. Так вот, основная идея состоит в том, что человек, он идет многие-многие жизни к осознанию очень-очень простых вещей. Мы сейчас с вами говорили про простые вещи. Служение, жертва, самоотдание, духовная жизнь. Вы что думаете, может, мы говорили с вами сложные вещи? То если мы сейчас начнем обсуждать сложные ведические вещи, я гарантирую, большинство из сидящих здесь, они не поймут, в том числе и я. Например, простое слово. Скажите, пожалуйста, как взаимодействует Прадхана Махататва в процессе творения материального мира? И в этой связи отвечу на этот вопрос анекдотом из фильма «Чапаев». Сидит на сцене девушка и агитирует всех за атеизм. А там сидят, курят эти казаки. Девушка говорит: «И вот вы, только невежественный человек, может поверить в такое понятие, как Бог. Есть вопросы, товарищи?» Но казаки сидят, курят. И один казак встает и говорит: «Вот ты мне, пожалуйста, скажи, почему корова ходит вот такими лепехами, а козы серят вот такими шариками, а собаки вот такими колбасками?» Она говорит: «Я не разбираюсь, я не ветеринар». Он говорит: «Так ты еще в говне не разобралась, а уже про Бога говоришь». Да, очень хороший анекдот, но удивительная вещь. То есть вы понимаете, да, что мы не можем понять, как устроен этот мир. Понимаете, Прадхана, Махататва, энергия, Хладини, Сандини, сам вид, место, обстоятельства, такая шакти, такая энергия, огонь, вода, эфир, ложное эго, глаза, процесс познания, химические, физические элементы. Все это описано в Пуранах. Я уверяю вас, что Шримад Бхагаватам, атомная формула времени, процессы творения. Я вам сейчас начну читать, вы заснете. Очень научно написано. Но мы не сможем понять. Даже если мы примерно поймем, что что-то там вот оно есть. Да, там санхи-йога. Причем, опять же, что такое санхия? В санхи-йоге, в Шримад Бхагаватам, Капила Дев объясняет своей матери Девахути устройство материального мира. Ну, типа Капила Дев а-ля Эйнштейн. Эйнштейн приходит к маме, она говорит там, как его звали? А? Альберт, что ты делаешь, скажи? Мама, я занимаюсь теорией относительности. Альберт, объясни мне, что ты делаешь? Мама, понимаешь? И все, я стал ей объяснять, как для мамы. Понимаете, да, почему-то санхи-йога Капила описал своей маме. Это не то, что Эйнштейн описал Ландау или другому физику, они вообще не на понятном языке говорили. Описано на пальцах для мамы. Очень просто. Гарантирую, что не так просто, как кажется. Но тем не менее, таргетинг был такой: объяснить простому человеку на пальцах, как работают материальные элементы, как происходит процесс творения. Поэтому, когда мы говорим, сначала было слово, было семь дней, это еще более примитивное отражение процесса творения. Понимаете, да, библейское, вообще примитивно. Ведическое гораздо более научно описано, но тем не менее не могу сказать, что мы готовы к этому. Понимаете, да, почему веды изучали брахманы, высшее научное сословие? Потому что это люди, которых с детства готовили. А почему брахманы? Потому что, например, санскрит нужно изучать 12 лет. Если вы пойдете изучать курс санскрита, 12 лет базовый курс санскрита, только базовый. А дальше нужно понять еще, как, что значит каждое слово. И, например, скажите, вы все слышали слово «карма», а что это обозначает? А? Так, подождите. Действие еще? Причинно-следственная связь. То есть первый закон Ньютона. Каждое действие несет за собой равнонаправленное противодействие. Еще? Судьба, опыт. Что еще? Ну, давайте, Господи, слово «карма». Последствия. Дальше. Что? Справедливость. Что еще? А? Суть? Что-что? Суп? Приговор? Что еще? А? Нет, я просто показал вам, что только одно слово на санскрите «карма» имеет как минимум, я уже 15 значений насчитал. Поэтому, когда мы прибавим слово «а-карма», «ви-карма», «прабадха-карма» и так далее, там, поэтому, когда мы берем одно писание и начинаем писать даже слово «карма», а теперь я вам скажу такой вопрос. Если мы сейчас с вами, не знатоки, насчитали 15 значений, потому что мы все время с моим другом Стасом ведем диалог о смысле священных писаний, то оказывается, что важно не само священное писание, а способность его комментировать. Само священное писание, пожалуйста, я вам скажу много слов. Карма или... А знаете слово «раса» что обозначает? Нет? Взаимоотношения души и Бога, вкус любви, переживания, состояние. В искусстве это обозначает цвет, изюминка, фишка, цветовая палитра. В кулинарии бульон, набор специй и так далее. Там потом. То есть слово «раса» обозначает более 300 значений. И тем не менее у души и Бога существует раса. А слово «лила» что обозначает на санскрите? Как вы думаете? Нифига подобного. Игра, драматургия. Игра, драматургия, движение, поток, что еще? Изменение. Что? Что? Инерция, лила? Не уверен. Действие. То есть, понятно, да, поэтому, когда говорят «Кришна лила», «Кришна лила амрита сар, сата 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 дхар», это одна из шлок, «Кришна лила амрита сар, сата 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 дхар». Кришна лил амрита сар. Амрита, Кришна лила – это амрита, бесконечный, экстатический. Кришна лил амрита сар. Сар – это океан. Сата, сата, сата. Что такое сата? Сата – это 100. Сата, 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 дар. Что такое дар? Ну, по-русски-то вы понимаете слово «дар». Дар, подарок, поток. Говорят, сотни тысяч, сотни, океан имеет сотни, сотни, сотни тысяч потоков, сотни тысяч рек впадают в океан. Поэтому сказано, Кришна лил амрита сар. Движение, жизнь Бога, подобно океану нектаров, в который впадают сотни, сотни тысяч глубочайших переживаний. Это я только первую часть шлока Кришнадас Кавираджа из Чайтанья Чаритамриты. А продолжает, Гоура лила. Лилабай. Но Гауранга, когда пришел Чайтанья, еще круче. Понимаете, да? Поэтому писания, они настолько глубоки, настолько прекрасны, что постичь их фактически невозможно. И тем не менее, удивительная вещь. Если бы писание было невозможно постичь, не было бы смысла их рассказывать. Именно поэтому, когда мы говорим о ведической культуре, в ведической культуре есть принцип рассказчика. Оказывается, драматически все писания рассказывают. И знаете, что происходит в процессе? Жизнь человека устроена так, что человек всегда рассказывает истории. Есть такой Эдвард Радзинский. Слышали, да? Слышали Эдварда Радзинского? А что Эдвард Радзинский вам рассказывает? Эдвард Радзинский – профессиональный гонщик. Он просто гонит. Причем по Первому каналу и дорого. Но удивительная вещь, он рассказывает историю жизни и говорит, в этот момент Николай Царь, второй, он испугался, он почувствовал. Откуда этот Радзинский все это знает? Но знаете, что интересует каждого телезрителя? Что почувствовал Николай II? Честно, ни Эдварда Радзинского, может быть, Николая II даже там не было. Но, тем не менее, каждый из нас хочет ощутить лилу или расу, вкус сопереживания. Поэтому, например, в драматургии, еще Спилберг понял, нельзя в кино пугать человека. В фильмах ужасов человеку нужно показать что? страх. А запугает он себя сам. А скажите, почему фильмы, люди смотрят фильмы ужасов? А? Вы понимаете, да? Люди фильмы ужасов смотрят, чтобы пережить эмоции. А почему людям нужно пережить эмоции? Правильно, да? То есть, смотрите, на нашем новом телеканале рекламный слоган. Хотите обрести смысл жизни, смотрите наши фильмы ужасов. Нет. Человек всегда хочет компенсировать свою потребность к лиле, взаимоотношениям. Человек хочет быть героем, но поэтому он смотрит фильмы про войну, потому что в реальности он не герой. Потому что герои фильмы про войну смотреть не могут. Знаете почему? Какой был известный фильм про войну американский, по-моему, Кубрик снимал или еще кто-то? Да, знаете, что он сделал? Он взял актеров, поставил над ними сержантов, чтобы они их чморили. 6 месяцев они провели в военных лагерях, ползали под настоящими пулеметами. Знаете почему? Это был самый крутой фильм о войне. Почему? Все эти актеры говорили, мы когда вообще подписываем, они же все подписывают контракты, представляешь, да? То есть режиссер говорит, я хочу снять фильм про йога, и тебе поэтому придется похудеть на 40 килограмм, получить настоящие прыщи, рисковать там все. Ты подписываешь контракт, за это ты получаешь там столько-то миллионов. Но дело не важно. Настоящий актер, он говорит, вот я поэтому и пошел туда сниматься в это кино, потому что я захотел пережить, что такое война. И мне режиссер это устроил по-настоящему. И поэтому это крутой фильм. Понимаете, да? Почему? Потому что переживание максимально приближается. И вот когда мы говорим о духовной жизни, нужно понять такую вещь. Когда Кришна Лила, история Кришны, рассказывается из подлинного источника, то что значит подлинного источника? Если это рассказывает преданный, который верит в это, в соответствии с определенным внутренним переживанием, эта лила захватывает сознание всех, потому что удивительная вещь. История обладает качеством дорисовывать саму себя полностью. Вы покажете человеку абстракцию Пикассо. Что вы чувствуете? И вам человек будет обязательно рассказывать, что он чувствует. А знаете почему? Потому что субъективное качество сознания построено на сопереживании. Вы понимаете, да? Поэтому есть фильмы хорошие, есть фильмы плохие, а есть фильмы индийские. Деревянные две стрелы вот так летят медленно. А знаете почему? Не потому, что они приматы, а потому, что их тенденция в сопереживании, им не нужно много. Не нужны спецэффекты. Не нужна реальность. Вы когда читаете книжку, сказку ребенку, что с ребенком происходит? Он залезает от 3 медведей под кровать, под одеяло. Понимаете, да? Для него Бармалей гораздо страшнее, чем вы его нарисуете. Почему? Потому что сознание, наше сознание имеет потребность в истории. Наше сознание хочет пересмотреть себя, пережить свое «я». И поэтому Кришна является самым крутым режиссером и самым крутым героем истории. И вот поэтому в Индии с древних времен всегда пересказывали лилы. Деяния Кришны, деяния Радхи, Рамы, Чайтани. И вы знаете, удивительная вещь. Когда люди слышали о Кришне, вообще из источника, они чувствовали Кришну. Хотя внешне этого не было. И хочу сказать еще удивительную вещь. Знаете, кто это смотрит на нас? Сакшат. Сам Хоум Говардхан, сам Кришна. Но гарантирую, что глядя на него, никто ничего не почувствует. Хотя он дает даршан. Если бы, конечно, здесь построить древний храм, вам нужно было пройти 108 ступеней, вы бы стояли 10 часов, и вас бы, как на двор, минуту тебя в алтарную заходит, и все, человек падает без сознания. Понимаете, да? То есть, если бы я сейчас закошмарил бы вам, мы бы закрыли, я бы полчаса рассказывал, в конечном итоге показал. Поэтому самый крутой храм Банки-Бихари во Вриндаване, там божество открывается на несколько секунд. Видите, как только я сказал, сразу появился Пуджари. Что, закрыть хочешь? Окей, понимаете, да? И там храм закрывают, собирается тысячи людей, и божество показывает человек, божество Кришны. Это тоже божество Кришны, это Хом Гордан, сам Кришна, не отлично. Показывает несколько секунд. Знаете, что с людьми происходит в этот момент? Они орут, кричат радостно, падают без сознания, только по одной простой причине. Им дали вот столько. А остальное все сознание дорисует. Почему? Реальность не в этом мире. Вы понимаете, почему нам нужны истории? Почему нам нужны сказки? Да потому что в сказках гораздо больше правды, чем в реальной жизни. Понимаете? Мы хотим быть благородными рыцарями. Мы хотим быть смелыми феями. Почему? Потому что в своем метафизическом бытие мы такими и являемся. Мы стали уродами в соприкосновении с этим миром. А так мы чистые души. Здесь все герои. Здесь нет ни одного не героя. Каждый готов собой пожертвовать. Каждый слуга красоты. Каждый человек на высшем. Но в силы кармы он обусловился. И поэтому Писание говорят, человек это золото, но золото очищается в огне. И поэтому каждый человек должен пройти через огонь страданий. Только когда человек прошел страдания, он может сопереживать. Понимаете, да? Ни один человек, который никогда не голодал, не может понять, что такое сытый. Ни один человек, который не имел драму в любви, не может соприкасаться. Поэтому если какая-то девушка будет рыдать, что меня бросил юноша, то более взрослая женщина тебе скажет, слушай, давай я тебе расскажу свою жизнь. Видишь, я потеряла эту ногу в 42-м. У меня тоже был лейтенант. Все, и девушка уже... Понятно, да? Поэтому каждый из нас нуждается в истории, в божественном, чтобы переосмыслить свое положение. А какое наше положение в божественном? Какое наше положение в реальности? И вот поэтому лучшие из людей слушают лучшие из истории. У нас есть на сайте Бхагавадгита или Шримад Бхагаватам, ну, сейчас нет смысла, но когда вы скачаете и будете слушать, вы будете в шоке. Я когда был в Гималаях на съемках, мы постоянно ездили на микроавтобусе, у нас был сумасшедший водитель. Ну вот, и я каждый момент думал, ну все, наконец-то мы сорвемся сейчас. Там же весной дороги уходят, обрываются, там километровые обрывы. А сумасшедшие индусы... Я думал, наконец-то мы сольем став. Я думал, что сделать, чтобы не бояться? Думаю, ну буду слушать о Кришне, трансцендентное. И вот у меня был такой момент. Кстати, да, я еду по дороге, а это все это отсутствие веры. Потому что мы-то думаем, что объективный мир, а на самом деле субъективный мир нас поддерживает. Господь поддерживает свои дороги и все остальное. Поэтому срываются те, кому надо. Дождь из кирпичей падает на голову те, кому надо. И вот ты едешь, Я слушал эту историю о Кришне как последний раз в жизни. Вы знаете, так было хорошо, так заслушаешься, даже в пропасти не смотришь. Потом опять смотришь в пропасть, опять бояться начинаешь. Начинаешь водителю говорить, слово, come on. А он еще там едет по телефону, начинает разговаривать, индусы. У него там раз, я тихо говорю там... Бритху был еще, тихо говорю там сам, говорю, проверь шаровые, посмотри на микроавтобусе. Ну, мы-то знаем, как проверить. Он говорит, а там нет шаровых, там вообще какие-то там уже... Индусы, они же не чинят машины, они ездят до тех пор, пока они не врезаются в пропасть. Ну, там не модно чинить машины, ТЗ не делай. Я говорю, посмотри ТО. И вот когда обычно в экспедиции ездишь, первая задача – это выбрать водителя и транспорт. Но никогда нельзя выбирать совсем молодых и всяких старых. Старые ездят медленно, и поэтому врезаются, а молодые ездят быстро. Нужен очень опытный водитель и хорошая машина. В особенности, если это там Гималаи или джунгли, или еще куда-то. То есть мы однажды, когда взяли в Гималаях проводников, вот, у нас было желание самих их сбросить в пропасть. А все состоялось из того, что мы пожалели $3, потому что нормальные кони стоили там 500 рупий, а мы взяли по 300. И они нам разбили все видеооборудование, в общем-то, все, что можно было сделать. Во-первых, они по дороге сами обкурились и сами чуть не упали. Вот. Потом они взяли самых некормленных лошадей, которые падали в горах. Ну вот, и мы там уговаривали, ну вставай, ну пошли, конфету, на, иди ко мне, иди, там эта бедная лошадь, вот такая вот. Вот. Поэтому человек нуждается в путешествиях, но запомните, никогда нельзя жалеть на путешествиях. А это говорит о том, что если мы с вами несерьезно подготовились к путешествию в мир высшей реальности, то получится так, что мы не сможем пройти до конца. И вот в этой связи, когда мы соприкасаемся с чем-то духовным, божественным, сначала мы относимся к этому очень абстрактно. Но потом мы начинаем понимать, очень маленькие тонкие детали имеют большое значение. И вот в этой связи нам всегда помогут те, кто общаются с нами. Вообще духовная жизнь построена полностью на общении. И вот мы сейчас с вами сидим, общаемся, я не знаю, сколько времени, но я чувствую, что это какой-то миг. Я думаю, как же они сидят в таком душном помещении? Уже Станислав, он полностью кислородное голодание. Я вот думаю, где бы взять свежего воздуха, где бы это самое? Как бы выломать окно, что ли, или там дверь открыть? Но смотрю, ничего, люди сидят. И тем не менее, у нас сегодня было намечено посвящение. Вообще, самая плохая идея – давать посвящение людям во время фестиваля. А с другой стороны, самая замечательная идея. Почему? Потому что, а когда еще человеку получить посвящение? Во время фестиваля. И вот у нас есть несколько кандидатов, но вы знаете, созрели они тоже на фестивале. То есть это не значит, что они поверхностные люди. Они многие жизни шли к этому. Они долгие годы стремились получить посвящение. Им, конечно, никто не давал. Кто тебе даст посвящение? Ну вот. Да и они особо не рвались, потому что понимали. Но в какой-то момент возникает вопрос, а почему тогда одни получают посвящение? Как человек квалифицирован к посвящению? Что такое посвящение? И оказывается удивительная вещь. Критерием посвящения человека начинается вера в то, что это единственный путь, это духовный путь. Пока человек верит в материальное счастье, в экономический прогресс, в социальную справедливость, и в духовное он еще не квалифицирован к посвящению. Человек становится квалифицирован к посвящению тогда, когда он понимает, единственное, что я должен делать, это жить духовной жизнью. Все остальное приложится. И в этой связи часто люди задают вопрос, очень важный вопрос, который волнует каждого из нас. Они говорят, скажите, а я буду страдать? Я говорю, а из-за чего вы сейчас страдаете? Ну, жилплощади, ботинок нет, страдаю. Иногда страдаю от этого. Я говорю, так от этого же не страдают. Когда человек осознает, что он часть божественного мира, еще Христос сказал, птицы не сажают, не сеют. Духовная личность, она не страдает от отсутствия ботинок. Духовная личность не страдает, что о ней кто-то плохо подумал. Вот если они учитель плохо подумал, или святые плохо подумали, да, она может страдать. Но она не привязана к мнению людей. Вот, например, был такой момент в жизни, мне пришлось принять саньясу, и какие-то люди увидели меня в духовной одежде. Они спросили, ты что, с ума сошел? Я говорю, ну, собственно, да. Они говорят, а чем ты лечишься? Я говорю, ну вот, собственно, этим и лечусь. Они говорят, ну, мы хотим посмотреть на тебя через год-другой. Я говорю, обязательно. Ну и так получилось, что тот человек, он, ну, жизнь скоропостижная. Ну вот, и мне говорят, вы знаете, вот это в доме эта соседка ваша, она уже... Я подумал, да, она была так уверена в своей там красоте, силе, знании. Ну, очень самоуверенный человек. Но жизнь такая, что болезни, страдания, они всех забирают. И поэтому год-другой прошел, но нам так и не удалось встретиться. Я подумал, какое счастье, ведь то же самое могло произойти и со мной. Никто в этом мире не застрахован от несчастного случая, от болезни. Человек может умереть в любой момент. Но, удивительная вещь, если человек скептически настроен к чужой духовной жизни, то удивительная вещь, а что по поводу его духовной жизни? сколько ему еще остается жить. Никто ведь здесь сидящих здесь не может четко сказать, у меня уже есть камешек, написано год рождения и год ухода. Это всегда прочерк. И вот удивительная вещь. Люди говорят, а что по поводу вот этого, кстати, в духовной жизни? Кришна говорит в Гите, если душа предается мне, я дам ей то, что ей не достает, и сохраню то, что есть. Люди говорят, а что по поводу кармы? Оказывается, в зависимости от того, насколько человек предается, он изменяет свою карму. Карма – это судьба человека, очень примитивная. Когда я спросил своего друга-астролога, очень великого индийского астролога, он сказал, большинство людей задают 5 тупых вопросов, на которые должен знать ответ астролог. Какие вопросы? У женщин? Сколько будет детей? И что еще? Нет, никто не задает вопрос. Астрологи вам скажут, никто не хочет узнавать, когда он умрет. Нет. А что, а кто из вас когда-нибудь хочет знать, когда он умрет? Вы хотите знать? Вы никогда не умрете. Вы вечная бессмертная душа. Я не умирает. Смотрите, вот смотрите, у вас на шее, у вас ожерелье из змеи на шее. И Писание говорят, йог в процессе духовной практики оставляет свое грубое физическое тело, подобно как змея меняет кожу. Понятно, да? Вот. Но поскольку мы не есть это тело, а мы есть вегетарианская еда. В этой связи мы можем сказать так. Ваше тело будет в этом мире ровно столько, сколько оно будет полезно для духовной практики. Придет время, никто не проживет больше 100 лет здесь, 100%. С учетом того, что большинство здесь чуть старше 20 и чуть моложе 80, ну вот, нужно понять, что у кого-то здесь уже прошла, ну скажем так, большая часть жизни, кому-то осталась меньшая часть жизни. Давайте отбросим 30% жизни, когда мы спим, 15% туалет, еда, душ. Еще, наверное, 30% интернет, новости, сплетни, кино. Это вообще у женщин насчет шопинга, это может быть такая серьезная болезнь. Но не у восточноевропейских женщин. Слава Богу, в отличие от американок, они не хотят ходить каждый день на работу в новом платье. А представьте, в Америке ты секретарша, а ты должна каждый день в новом платье быть. И я придумал такую фишку в свое время. Но просто я уже уехал из Америки. У меня была такая идея, которая называлась, для женщин, кстати, которая называлась self-exchange. Нужно просто меняться одеждой. А чего вы смеетесь? Крутая фишка, кстати, очень крутая социальная фишка. Женщине нужна каждый день новая одежда, так или нет? И она одевает эту одежду не больше одного раза. Когда ты одеваешь, ну, я просто имею в виду, когда ты одеваешь одежду не больше одного раза, сколько нужно женщин, чтобы каждый день быть, выглядеть по-новому? 365. Делаем такой веб-сайт, загоняем туда размеры, так сказать, все формы. Выставляем туда свое это самое. И что получается с человеком? Купив одежду один раз, 365 дней в году он может быть в одежде. Теперь, а как привлечь туда мужчин? Ну, в этот сайт. Женщины для кого одеваются? Для мужчин. Они же не для себя одеваются, для мужчин. Что сделать? Что? Хорошая идея. Но я еще по поводу привлечения мужчин не придумал. Параметры – хорошая идея. Дело не в этом. Я бы сделал так. Я бы сделал рекламу. Типа, познакомься с девушкой, которая не тратит ни копейки на одежду. Теперь еще такой момент. Если мы туда прицепим еще такой социальный сервис, типа, ну, все же хотят поужинать, куда-то потусить, да? Типа, поужинай с нами. Ты, например, каждый день ужинаешь в новом месте, но каждые несколько дней кормишь ужином кого-то. Тогда что человеку не нужно? Покупать еду, покупать одежду. Ну вот. Можно еще сделать такой же сервис по всему миру, по, например, вписке. Если у тебя есть киевская квартира, но ты хочешь путешествовать раз в такое-то время, и ты тогда вписываешь в свою квартиру. Нет, ну я имею в виду, что мы же говорим сейчас про, понимаете, про целостную систему. Одежда, еда, жилье. И что у нас получается? То есть у нас получается, что... Но знаете, почему этот сервис сложно будет раскачать сейчас, а позже будет легко? Сознание. Люди должны иметь хороший фидбэк. Вот вы поужинали у них, вы должны написать фидбэк. Прекрасная итальянская вегетарианская кухня. Спасибо тебе, Клара, из Милана. Что? Ну да, 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 теги. Ну вот, но теперь надо подумать, а как мы можем сделать обитателей этого сервера духовными людьми? Что? Так духовные люди и так живут. У духовных людей нормальных, у них ни одежды, ни кола, ни двора. Вы должны понять, что половина людей, которые здесь Харе Кришна, они бомжи без определенного места жительства. Вот мне говорят, например, где вы живете чаще всего? Я говорю, чаще всего я живу в самолете. Я вот, например, знаю все о самолетах, я авиазаяц. И тем не менее, мы сейчас с вами просто помечтали немножко, но почему я задал эти вопросы? На самом деле, чтобы вы понимали, в будущем так и будет. И рулит не Facebook, потому что это примитивная идея. Она просто пока сейчас захватывает ситуацию. А будущее за интернет-сервисом, кстати, если есть девелоперы, вы должны, то, что я говорю, это на самом деле это трансцендентные вещи. Будущее за реальным продуктом. Человеку не нужно тратить огромные усилия на бессмысленное существование. Человеку нужно наполнить жизнь высшим смыслом. Я объясню вам в этом контексте, как это все будет работать. Если будут высокодуховные люди с высшей целью жизни, это сможет работать. Потому что еда, самое ценное же, это духовное знание. Это единственное, что останется после смерти с человеком вечно. Духовное знание – это не кредитная карта, ты не можешь потерять. Это не работа. И знаете, удивительная вещь. Вот, например, я сидел, делился с вами духовным знанием. Вы думаете, у меня меньше его было? Нет, больше. То есть я ничего не потерял, только отдал и в итоге получил. И вот у меня просто, как вы говорите, там, садан, духовная жизнь. Нужно в духовной жизни, мы повторяем Харе Кришна Махамантру. Наш гуру, он занимался духовной практикой так. Он всегда вот так общался с людьми. Вот такой, это всегда в 4 часа утра у него было такое количество людей. И причем они его не парили. Он умудрялся жить вот так вот, ну, в целом мире. То есть я никогда не мог представить, что есть человек, на которого могут всегда смотреть там 100-150 человек, и он при этом там живет, общается туда-сюда. Эй, привет, я тебя заметил. Эй, как дела? Хорошо. Понимаете, да? То есть, представляете, как могли бы вообще жить вот так вот? Он всегда жил на стуле. А когда они начинали между собой говорить, он включал телевизор, делал его громче. Ну, иногда он смотрел новости в Индии. Все, остальное время он никогда не жил ради себя. Он всегда жил для людей. Наш гуру никогда в жизни ни с какого человека не взял деньги. Мы обратили вот этот фестиваль. То есть нет, ну, вход бесплатный, это бесплатно. Тут была куча музыки. Почему? Сознание. Он никогда ни у кого ничего не просил. Все жертвовали. Кто-то там жертвовать мог огромные деньги, кто-то там давал копейки. Я помню, ну, как в храме, в индийском храме там приходят, знаете, из нищих деревень эти люди там, они копейки ложат. И он всегда говорил, вот эти бабушки, которые пришли за 1000 километров пешком, они принесли копейки, их деньги гораздо ценнее, чем ваши доллары. Знаете почему? Потому что они отдали последнее. Удивительная вещь, поэтому не важно, что человек делает, важно, каково его искренность сердца, как он живет. И этим отличается садху. Так вот, поэтому садху и садхана, наш гуру, он повторял мантру, махамантру тогда, когда давал посвящение. А давал он посвящение каждый день и очень много. Представляете, да, у него уровень молитвы. Уровень его молитвы, он берет четкие, начинает читать молитву, и этим зажигается сердце другого. Вот такой человек. То есть его молитва зажигала сердца других. Он даже не для себя ее читал. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя тоже. И вот, поскольку мы уже время позднее, и лекция у нас была достаточно длинная, у нас есть еще несколько человек, которым надо дать посвящение. Харе Кришна.